Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Рама спросил: «О святой, лучи света, исходящие от тебя, развеяли тьму. Мы все духовно пробудились, счастливы, осознали собственное сознание. Мы теперь, как копии тебя самого, и узнали все, что следует познать». В этом вдохновляющем рассказе об Хушунде ты упомянул тело с тремя колоннами, девятью воротами и так далее. Молю тебя, расскажи мне, как оно возникло в самом начале, как существует и кто обитает в нем.
Так Рама благодарит Васиштху за то, что его мудрость рассеяла его неведение, как лучи солнца. Поскольку Рама был совершенным учеником гуру, Васиштха был совершенным гуру, произошла передача благословения, и через такую передачу Рама обрел самадхи, освобождение. Поскольку Рама был аватаром, и он предпринял очень ревностный духовный поиск и интенсивную садхану, тапасию. И обычно так и происходит в случае хорошей связи гуру-ученика, происходит благословение, и когда оно встречается с ревностным собственным поиском, исследованием садханой, севой в течение многих лет, неведение устраняется. И здесь ученик, он занимает не пассивную позицию, а активную. Что значит пассивная позиция? Пассивная позиция означает, вот я принял прибежище, я принял гуру, я надеюсь, что они мне помогут, что они меня благословлят каким-то мистическим, чудесным образом, я достигну пробуждения, и все мое неведение уйдет, карма уйдет. Но сам я ничего не могу делать, я ведь слабый. Это гуру сильный, умный, мудрый. А я глупый и слабый, я ничего не могу делать. Но каким-то мистическим образом они мне помогут. И Бог, я тоже надеюсь на Бога. Бог велик, а я слаб, я ничего не буду делать по этому поводу. Но я надеюсь, что Бог мне поможет. И Дататрея мне поможет, и Брахмананда, они великие махасидхи. А я ничего не могу делать, поэтому я и не буду делать, потому что я слабый. Но они мне должны помочь. Это пассивная позиция. И проходит некоторое время, и тогда такой человек не получает никакого результата. И он говорит: «Теперь я понял, что они не могут мне помочь». Вот это самая глупая вообще позиция, которая вот просто возможна на духовном пути, вот это вот такая, самая глупая. Это позиция человека из детского сада, даже из ясельного сада. Вот. Потому что так на духовном пути ничего не обретается, ничего не работает. Это невозможно. И такому человеку даже Шива не поможет, и все Будды мира не помогут. Невозможно, невозможно. Потому что осознанный духовный путь, мокша-дхарма, именно мокша-дхарма, предполагает, что мы делаем свою работу. И мы знаем, где работа Бога, где работа Дататреи, где работа Парамгуру Брахмананды или другого гуру в других традициях, где работа коренного гуру, а где наша собственная работа. И мы не путаем эти вещи. У нас есть вивека, И тогда мы понимаем, что наша работа, она должна быть сделана. Мы должны изучить учение, мы должны применить его, мы должны его понять, и мы должны научиться его применять, и чтобы очистить нашу карму. И благословение существует в своем измерении. Благословение Дататреи существует в своем измерении. Благословение Гуру Пхуринова существует в своем измерении. Благословение Гуру Ачарьи, благословение Шивы существует в своем измерении. Но нам надо сделать какую-то хотя бы небольшую работу, чтобы оно нас коснулось реально, чтобы мы с ним установили связь. Это как в том анекдоте, когда человек молился, чтобы стать богатым. И ничего не происходило, и человек начал роптать. Я молился, а ты так и не сделал меня богатым. И он все время сидел в своей квартире. Потом Бог пришел в виде ангела и сказал, ну ты хотя бы лотерейный билет купи. То есть с нашей стороны предполагается активная позиция. Этим йогин садху отличается от просто верующего. Вот верующий – это целиком пассивная позиция. То есть я имею некоторую веру, связь, но моя карма не позволяет предпринимать активные действия, поэтому я в пассивном положении. Там, сходить в церковь раз в неделю, там, заказать молебен, получить благословение, получить какой-то священный предмет, священный шнур получить, получить просад. Все эти вещи полезны для установления связи, но они не заменят нашей активности на духовном пути. Вот. В любой традиции. Пассивная позиция – это означает «я надеюсь, но ничего сам не делаю». Тогда вопрос, а если у меня есть карма в прошлой жизни, куда она денется без активной позиции? А вот благословения должны ее уничтожить. Они должны ее растереть в пыль, в алмазный порошок. Может быть, это и возможно, но надо миллион жизней. То есть миллион жизней – получение благословений, священных шнуров, просада, паломничеств, поклонов, надежд. Да, он сотрет не спеша, у природы нет спешки. И вот если действовать таким естественным путем, в пассивной позиции, да, оно сработает. Но если вы готовы в такой позиции, то нормально. Можете занимать пассивную позицию. Так я говорю обычно ученикам. Но если вас не устраивает, то вы должны посмотреть, где вы можете проявить свою активность и проявить такую активность. Какую часть работы должны вы сами сделать и ее сделать. И ее надо делать обязательно, потому что без нее чудо не произойдет. Чудеса случаются, но, как говорят, удача приходит к тем, кто предпринимает усилия. К тем, кто удачлив. А удачлив – это тот, кто предпринимает разнообразные усилия. И часто бывает, что люди, идущие по духовному пути, адвайты, они воспринимают высокое воззрение адвайты. И они как-то заражаются избыточным оптимизмом. Ну, допустим, в христианстве там наоборот немножко. Там, вот как человек приходит к христианцам и говорят, а ты знаешь вообще, ты кто такой вообще? Ты грешник. Ты грешник, грешник, грешник. И спасай свою душу. То есть у человека сразу нет больших амбиций и больших надежд. Он понимает, что тут бы ему от ада спастись. И он спасается. У него есть проблематика спасения. И это быстро отрезвляет. Это позволяет смотреть на свои недостатки, на прошлые кармы и трезво оценивать ситуацию и предпринимать, мотивировать, мобилизовать себя на ежесекундную борьбу. Потому что бороться надо со многими. С клешами, с эго, с несмирением, с мирскими желаниями. Это же все эти вещи существуют и у христиан, и у адвайтистов. Ну и у любых, у буддистов, у любых представителей. И тут... Когда возникает какая-то сложная ситуация, то человек понимает, ну, грехи мои, я же грешник, то это грехи мои так проявляются. Чего здесь предъявлять претензии кому-то? Но в адвайте и в тантре, в общем, ваши грехи не особо подчеркиваются. А подчеркивается совершенство абсолюта. Это действительно высокое воззрение. Это уже воззрение с точки зрения с той, с другой стороны, со стороны другого берега, со стороны святых. Но человек, не обладая реализацией, может впадать в избыточный оптимизм, который может проявляться каким образом? Первое – пассивная позиция. То есть он просто пассивно верит в свое совершенство. Но я говорил, это путь миллионов жизней. Второе такое состояние, он, пребывая в избыточном оптимизме, создает необычайные надежды, необычайные претензии, необычайные амбиции, игнорируя свою карму. И когда эти претензии или амбиции из пассивного состояния не реализовываются, то у него возникает разочарование, чуть ли не до потери веры и прибежища, что вот учение же не помогает. А то, что ты грешник, ты забыл? Адвайта не сказала. То есть ты должен сначала ведь очистить себя. Проблема не в том, что кто-то не помогает, а в том, что есть карма, и это путь. Ее надо реально пройти, и надо пройти серьезно, и надо еще победить. Надо выстоять в этой борьбе. И никто за тебя эту борьбу не пройдет. То есть даже гуру при всем желании, Дататрея, Шива, они бы при всем желании хотели бы даже пройти, но это невозможно. Иначе бы все святые боги уже бы давно сделали людей святыми, ситхами, и на этом бы все закончилось, и не нужны эти мучения. Это просто невозможно. Нельзя любить за другого, нельзя есть мед за другого. То есть нельзя отцу за ребенка учить уроки. В принципе, невозможно. Какой бы ни был любящий отец, он понимает, что этот ребенок сам должен все сделать, иначе у него не будет зрелости. То есть вещи, которые только самому надо делать. Это означает, что мы должны предпринимать не пассивную, а активную позицию на пути учения. И мы должны осознавать наши реальные ограничения и, вступив на путь мокшадхармы, быть готовыми с этими ограничениями бороться, сражаться, как бесстрашные духовные воины. Тут до конца. И вот тогда учение благословляет, гуру помогает, святые благословляют, видя то, что вы сражаетесь. Вот какая-то тонкая часть их духовной энергии, она сражается на вашей стороне. Но они не подменяют ваши усилия. Так. И вот этот принцип олицетворяется картиной, когда Кришна на поле битвы Курукшетра сражается, но он сражается в такой странной немного позиции. Кто знает, в какой? Да, как колесничий, неожиданно. Он мог бы там взять копье, булаву и прочее. Но он занимает роль скромного колесничего. То есть он сражается не прямо, а направляя повозку Арджуны. То есть он принимает роль Будхи для Арджуны. Таким же образом, на духовном пути святые за нас не сражаются прямо, потому что это запрещено космическими законами Вселенной. Это запрещено этикой, логикой садханы вообще. То есть они прямо за вас не устраняют ваши клеши, они не устраняют ваши невидения прямо, подменяя вас. Но они становятся вашими возничими. То есть они становятся вашим внутренним осознаванием, вашей тонкой интуитивной мудростью, вашим будхи. Они проявляются как будхи. Гуру-татва всегда проявляется как будхи. Будхи – это мудрость, ясность и идущее вдохновение от этого. И вот здесь они всегда проявляются, как в ваше внутреннее понимание, внутренняя совесть, внутреннее осознавание. Вот на каком уровне работает учение и работает благословение. И когда мы сами сражаемся, то они обязательно таким образом проявляются. И тогда учение работает, если мы правильно пользуемся этой мудростью. И тогда йогин, осознавая свои ограничения, если он правильно их осознает, он вырабатывает в себе терпение, смирение, понимая, что есть ограничения, есть карма, клеши, но есть и возможность практиковать, есть благословение, и все, очень многое зависит от моей такой прямой активной позиции. И вот что означает активная позиция? Это не означает, что вовне надо что-то так быстро, активно делать. В первую очередь, такая активная позиция предполагает нашу внутреннюю активность, например, внутреннюю аскезу, тапасию. Постоянное усилие пребывать в осознанности, в полноте внимания. Активная внутренняя позиция по отношению к собственному эго, к собственным мыслям, собственным клешам. Вот пассивная позиция – это как? Мысли появляются, а я пассивен. Мысли говорят: давай подумаем нечисто, давай посплетничаем, давай попроецируем. А вы в пассивности находитесь. Потом они говорят: давай подумаем о мирской жизни, давай подумаем о тамосе, давай спровоцируем гордыню, а давай зависть спровоцируем, давай спроецируем там алчность, жадность, вожделение, гнев. Все то, что вводит нас в сансару. А вы пассивны в этом смысле. А ваш Будхи спит, и вам нечего сказать. И ваша душа соглашается: ну давай, и раз ты предлагаешь. Это же внутренние такие вещи. Пассивная позиция говорит: а давай побудем в тамосе. Ну давай. А давай побудем в отвлечениях. Активная позиция означает, что ваш Будхи, он пробужден, и с опорой на гуру татву, с опорой на благословение святых, ваша внутренняя позиция говорит: а как же принцип осознанности, а как же принцип созерцания, а как же принцип прибежища, а почему я вас должен слушать, а разве вы реальны, а разве вы не пустотны, а разве я не бесконечное пространство сознания? И вот эти две позиции, они сталкиваются. И сталкиваясь, они начинают между собой конфликтовать, играть, бороться. В общем, взаимодействие, такой футбол внутри идет. Кто в чьи ворота забьет? И если вы не пробуждаете такую активную позицию, вы никогда и не научитесь работать с собой. Приходит мысль: а давай обидимся. Ну, давай. Он же виноват на нас. И мы должны на него обидеть. А давай разгневаемся. Ну, давай. А давай впадем в уныние. Ну, давай. А давай впадем в привязанность. Ну, да, давай. То есть и вы постоянно пропускаете в свои ворота там голы с центра поля, даже не предприняв никаких усилий их отбить. Вот это так существует человек, не практикующий, занимающий позицию, пассивную позицию. А давай впадем в омраченное состояние. Ну, давай. А вы ничего не делаете со своей стороны. А что вы должны делать? Активная позиция означает, вы используете принцип Будхи. И ваш Будхи представлен гуру татвой, то есть единством с коренным гуру, с парам гуру, с гуру дататрией, с всеми святыми древоприбежища. Он у вас активен. Вот именно вот эта активность, она наделяет вас противоположной силой вдохновения, мудрости, ясности. И вы говорите: а я со своей стороны призову благословение, а со своей стороны я буду созерцать, а со своей стороны я буду в различающей мудрости, а со своей стороны я буду пребывать в бесконечном пространстве четырех бесконечностей. И вы постоянно делаете шаги с помощью своего Будхи, чтобы гасить эти волны кармы. Тогда одни мысли появляются, а вы свой шаг делаете, а у вас есть противоядие. Еще одни мысли появляются, а у вас есть противоядие. И вот эти кармы, мысли, эмоции, клеши, то, что называют грехи, они будут постоянно делать свои шаги. Не думайте, что они будут молчать. И через 15 лет духовной жизни они будут делать шаги. Потому что мы из этого состоим. Но вы со своей стороны должны научиться тоже делать свои шаги, опираясь на Будхи и силу благословений, постепенно переигрывать, постоянно переигрывать. Так что они делают один шаг, а вы делаете три шага вперед, и вы опережаете их. И вот такая опережающая мудрость, опережающая ясность, самоосвобождающая – это и есть ваша активная позиция. Снаружи она может выявляться, проявляться по-разному. В ревностной садхане, в отношении там, к своей севе, в отношении в этике, в контроле тела, речи, ума, вставании по утрам и тапасе в ретрите. Ну, по-разному. Но это внешнее уже. А я говорю про внутреннюю активность. Если хорошая внутренняя активность, то внешняя тоже, она не отстает. Она правильная. Это не значит раджас. Это значит такая внутренняя принципиальная позиция садху. И тогда, если даже есть ограничения, вы постепенно-постепенно их преодолеваете, переигрываете, одерживаете такие небольшие, маленькие победы каждый день. десятилетия такой постоянной игры, таких маленьких побед каждый день, они делают свое дело. Вы смотрите на себя и видите, да, я изменился, я могу теперь легко переигрывать. Это подобно тому, если вы занимались борьбой, то через 10 лет занятий борьбой вы можете побеждать тех соперников, которых раньше не могли победить. Или если вы занимались чем-то другим, например, фехтованием, вы легко можете побеждать тот уровень, который раньше никогда бы не могли победить. Потому что ваша сила, ваше мастерство, стратегическое мышление, реакция, скорость – все возросло. И те ограничения, которые есть у вас, они больше вам не приносят проблем. И вот тогда вы чувствуете, да, реально, учение помогает. Вот учение, гуру, гуру татва, иштедевата, святые, гуру парампары, древоприбежища, они вот таким образом помогают, но не каким-то другим. Вот тогда вы тоже сможете сказать, как Рама, что лучи света мудрости рассеяли неведение. Но это не произойдет как-то по волшебному мановению, мистическим образом. Просто вы прослушали лекцию, гуру сказал, и все ваше неведение ушло. Кто-то может сказать, но вот Рама, он так быстро достиг освобождения, вошел в самадхи, и не видно, чтобы у него были какие-то большие кармы, страдания и проблемы. Здесь можно сказать, что Рама немного из другого класса существ. Он аватар Вишну. Тут нельзя сравнивать. Далее это другая эпоха. То есть другая эпоха, какая именно? Там некоторые говорят сати-юга, другие говорят там двапара или трета-юга. Но не кали-юга. То есть немного атмосфера другая, элементы, а тонкий мир другой немного. Все благоприятно.
Васиштха сказал: «О Рама, дом, называемый телом, никто никогда не создавал. Это только внешне кажущийся вид, как две луны, видимые человеком, страдающим раздвоенным зрением. Луна на самом деле только одна. Двойственность – это оптическая иллюзия». Тело ощущается существующим только тогда, когда понятие о физическом теле присутствует в разуме. Оно нереально, но так как оно появляется только с появлением понятия, его считают и реальным, и нереальным.
Тантра придает значение телу, энергиям. Принцип сутры – это как общий принцип, который делает путем только сознание. А раз путем делает только сознание, то энергия вроде как помеха. Поэтому в сутре вот отсюда, вот от пояса до макушки тело – это хорошее и правильное, а вот от пояса до пяток – это уже неправильная энергия. Это должна быть усмирена и подавлена, это можно использовать. Тантра рассматривает все тело человека в целостности, все его энергии. Вот в клеши в сутре отвергаются, а в тантре с ними работают. Это вот разница принципиальная. И несмотря на то, что основой нашего учения является Адвайта Веданта, то другая линия ситхов, она тантрийская. Это означает, что мы берем в расчет энергию, энергию кундалини и прочее. Это все связано с измерением тела и речи, не только ума, сознания. И согласно учению тантры, у нас есть в теле три главные пространства. И эти три главные пространства связаны с группой чакр. И вот верхнее пространство называется Чидакаша. Группа чакр – аджна, сахасрара, нирвана чакра, гуру чакра. Область чакр, называемая двадашанта, вот эта вся область, представляет собой чидакашу, пространство сознания. И она связана с тонкой праной, связанной с пурушей. Энергией Шивы, энергией звезд, планет – То есть ей соответствует тонкая прана. Это удана ваю. И она связана с измерением турья. И человек, у которого развито это пространство, он обладает большой волей, сильной ясностью, расширенным сознанием, способностью к созерцанию, потому что чидакаша развита. А если не развито, то ум затуманен, воля слабая. Ну, как говорят, такое в полуоккультных кругах. Вот связи с космосом нет. Это слабая чидакаша. То есть слабая чидакаша – это слабый интеллект, слабая воля, слабая ясность. Бывает сильная чидакаша, но она омраченная. Это означает, наличествуют способности, сильная воля, сильный интеллект, но это все называется дурбудхи, извращенный разум, извращенный интеллект. Но идет все не туда. На черную магию, на вред другим, на оккультную силу, на какую-то на власть. С помощью интеллекта, с помощью манипулирования, с помощью магии, с помощью воли. Асурический склад ума. Это значит, чидакаша вырождается и переходит на темную сторону. Но совершенный чидакаша, чидакаша святого, это чистая безграничная ясность, чистое безграничное пространство сознавания, соединяющее человека с божественным космосом. С энергией звезд, планет, центра галактики, с принципом Пуруши. Другое пространство называется Хридакаша. Хридакаша – это пространство сердца. Оно связано с великодушием, четырьмя бесконечными. Это группа чакр. Центральная анахата-чакра, правая, левая. Также Хрид-чакра. Она связана с способностью человека быть великодушным, любить, сострадать, проявлять возвышенные эмоции. Если она ослаблена, у человека эмоциональная сфера проблемы с ней, там, с чистым видением проблемы, с четырьмя бесконечными проблемы, с отзывчивостью, со страданием, с чуткостью. То есть он может быть умным, интеллектуальным, сильным, волевым, но бесчувственным где-то, не сострадательным, не любящим. А если эта сфера сильная, но она тоже находится так с клешами, омрачена на темной стороне, то он может приносить эмоциональные страдания другим. И сильное или слабое зависит от чистоты каналов и наполненности праной этой области. И вот когда мы занимаемся практикой четырех бесконечных, мы развиваем эту сферу. Наконец, Дхаракаша – это область нижних чакр, Муладхара – Свадистана, Манипура. Это связь нашего тела с энергиями Вселенской Матери, Адишакти. С ней связана Маха-Шакти-йога, если. С Чидакаша связана Вишварупа-Даршан-йога, связь с центром галактики, космическими энергиями. То с Дхаракашей связана Маха-Шакти-йога. Это связь с энергией Земли, с энергией Пракрити, с материнской силой. И если это пространство слабое, то человек труслив, нерешителен, не может действовать. У него не наполнены нижние центры энергии. Если оно сильное, напротив, человек бесстрашен, обладает силой, ловкостью в делах, совершенством в поведении. А если она переходит на сторону тени, то он или раб каких-то низких желаний темных, или склонен к насилию. Вот. Все это разные виды дхаракаши. В идеале дхаракаша должна быть наполнена и очищена. Тогда человек испытывает просветленное состояние на уровне Муладхары чакры, Свадистана чакры, земли и воды. И вот бывают разные люди, у которых доминирует Хридакаша, и они очень сердечные. Они любящие, но Чидакаша закрыта, они очень великодушные, любящие, но глупые. Малоосознающие или безвольные. Или бывают люди, у которых доминирует Дхаракаша. Дхаракаша сильная, они силовые, бесстрашные, но не любящие, не великодушные. То есть не чувствительное эмоционально, не сострадательное. И вот от сочетания разных пространств зависят различные черты характера. Иногда в мирской жизни, когда такие люди находят другого человека с противоположными свойствами, они говорят, что они дополняют друг друга. То есть у одного человека развита чидакаша, но не хватает эмоциональной сферы. А какая-то матаджи, у нее развита хридакаша, любовь, но не хватает чидакаши, мудрости. И тогда некоторое время они гармонично сосуществуют. Все это связано с тем, наполнен тот или иной центр энергии, насколько он развит. В идеале полностью пробужденное существо, Махасидх, Аватхута Дататрея, Гуру Брахмананда, это существа с полностью развитыми тремя акашами. То есть все чакры наполнены энергией, очищены и соединены с бесконечностью. Это означает просветленное бесконечное сознание чидакаши, бесконечная любовь, бесконечные четыре бесконечных хридакаши и энергия, сила нижних врат, дахаракаши полностью наполнены и просветлены, то есть соединены с бесконечностью Абсолюта. И, наконец, четвертый аспект – это сушумна, который соединяет все эти три пространства в одно энергетическое целое. И в идеале такое просветленное существо на уровне тела соединяет в себе Пурушу и Пракрити. Энергию неба, энергию земли. И соединяет на уровне центра, и здесь пребывает атман, душа. И центральный канал Сушумна-нади тянется от центра галактики до глубин земли, до миров нагов, аж до мира Ананташеши, где Вишну пребывает в форме Ананташешу, то есть необычайно сильной, могущественной энергии самых нижних чакр, самых нижних энергий. И такое просветленное существо представляет собой энергетически однородную просветленную силу, в которой соединены три пространства, и все это соединяется через центральный канал. И верхушка этой силы через центральный канал уходит вверх до Брахмалоки, а на физическом уровне до самых верхних уровней, там, полярная звезда, центр галактики, то есть соединяет с принципом Пуруши, а нижняя часть уходит вниз до нижних миров, до Нагалоки, до самых нижних миров Патала, Расатала, Талатала и прочих, расположенных в пятках, и соединяет с центром Земли и со всеми грубыми мирами. Вот. Такая конфигурация трех пространств и воссоединение Пуруши и Пракрити через центральный канал является идеальной, когда все три пространства развиты, соединены через центральный канал, и принцип Шивы и Шакти воссоединены. И вот когда мы выполняем Сахадж-крии, Шива-крии, Шакти-крии, трансцендентные крии, мы пытаемся это моделировать, когда делаем Вишварупа-даршан-йогу, Маха-шакти-йогу. Медитируем на Сушумна-нади в практиках Чандаль-йоги, Анутара-Махамая. И объединяем созерцательное присутствие. Мы включаем тело в процессы созерцания. И вот идеальное пробужденное существо, например, Дататрея, включает в себя три этих пробужденных акаши. Пробужденное означает соединенное с бесконечным светом Абсолюта, с бесконечным пространством Атмана. Как правило, когда мы идем по духовному пути, мы начинаем с того, что у нас развито какое-то одно пространство. Второе пространство среднеразвитое, и у нас есть неразвитое полностью какое-то пространство. Ну, почти. И в процессе духовной жизни мы должны все пространства развить, очистить и соединить с бесконечностью. Например, есть те, кто склонен к созерцанию, мудрости, медитации. И они созерцают, медитируют, они все очень умные, у них большая ясность. Но где-то со страданиями, любовью у них наполовину так. А с бесстрашием, силой и способностью действовать у них еще сложнее. Это означает, чидакаша развита на 90%, хридакаша развита на 60-50%, а дахаракаша развита на 20%. И тогда у них говорят, дисбаланс пран, ну и так далее. Есть наоборот, люди, обладающие большой способностью действовать, бесстрашием, энергетической силой, это значит, способностью искусно действовать в поведении, развита дахаракаша. Но хридакаша развита гораздо меньше, а чидакаша вообще не развита. То есть 80-50-20%. Тогда я могу действовать, я могу любить, но я ничего не понимаю про созерцание. И тогда я не люблю сдавать экзамены, читать доклады на конференциях, практиковать самоосвобождение. Непонятно вообще, что это. Вот. И вот в зависимости от конфигурации, какая из акаш развита, те качества мы и проявляем. Или наоборот, развита хридакаша. Она развита хорошо, так мне легко дается сострадание, любовь, великодушие, чистота, гармония. Сложнее дается созерцание, медитация, махашанти, самоосвобождение, слабее воля. И вообще нет мудрости действия, есть много страха, нет искусности в действиях. Взаимодействие с нижними элементами. И вот в идеале мы должны все эти три пространства в себе очистить, развить, сделать гармоничными. Мы должны обрести мудрость на уровне чидакаша, безграничную любовь на уровне хридакаша и безграничную силу на уровне дахаракаша. Те, кто имеет развитый чидакаша, обычно склонны к джняна-йоге. Те, кто имеют развитый хридакаша, склонны к бхакти-йоге. Те, кто имеют развитый дахаракаша, склонны либо к техническим видам практики, либо к тантрийским с гневными божествами. Их все гневное, ваджное так, пробуждает. Черепа, трезубцы там, и прочее. Вот. Явно дахаракаша так проявляется. Вот. Они любят гневные божества больше. Но в идеале мы все эти три уровня должны в себе воспитать, соединить со вселенским Пурушей и Пракрити, с Шивой и Шакти.
Сновидения реальны во время сна, хотя нереальны во все другие времена. Волны реальны только когда их видно, но не в другое время. Так и тело реально, когда оно ощущается как реальная субстанция. Это только воображаемый внешний вид, хотя он и кажется реальным. Понятие «я есть это тело» в отношении того, что на самом деле является только куском плоти с костями, возникает благодаря склонности разума. Это просто иллюзия. Оставь ее. Тысячи таких тел были воплощены твоей силой мысли. Когда ты спишь и видишь сны, ощущаешь в них тело, где появляется и существует это тело. Во снах ты воображаешь, что ты на небесах и так далее. Где это тело? Когда все это прекращается, ты занимаешься разными действиями, играешь различные роли. Где тело, в котором ты делаешь все это? Когда ты развлекаешься со своими друзьями и наслаждаешься их обществом в самозабвенном удовольствии, где обитает это тело? Поэтому, о Рама, тела — только продукты нашего разума и рассматриваются им как реальные или нереальные.
С точки зрения учения тантры или анутара-тантры, нам следует научиться относиться к своему телу как к иллюзорному телу абсолюта, своего иштадеваты, соединяющими в себе энергии Шивы и Шакти, Пуруши и Пракрити, содержащими в себе три пространства, семь основных чакр, три основных канала, белую и красную бинду, которая нам предстоит, и вот нам предстоит полностью раскрыть эти три пространства, очистить все каналы, раскрыть пространство пяти элементов и выжить и высвободить нектар мудрости из этих пространств. Из трех основных пространств и пространств пяти элементов. Когда мы говорим в контексте пяти элементов, мы говорим о пяти мудростях, что каждому элементу присуща своя мудрость. И в практике йоги иллюзорного тела мы приучаем воспринимать свое тело не как физическое, обычное, нечистое тело, а как чистое проявление, иллюзорное тело Бхагавана Дататрии. Иллюзорное тело божества, постепенно приучая себя к такой мысли, а затем визуализируя, занимаясь преображением. С точки зрения Анутара Тантры мы не визуализируем и особенно не создаем каких-то концептуальных установок, но мы пребываем в пространстве и выполняем Дататрию Упасану и Гуру-йогу с Дататрией, всеми божествами древоприбежища, с Гуру Брахманандой. И вот такая форма Гуру-йоги здесь является пребывание в созерцательном присутствии, в пространстве. То есть мы объединяемся с умом Брахмананды, с умом Шанкарачарьи, с умом Дататрии, с природой ума коренного гуру и через созерцание выполняем такую гуру-йогу. А затем созерцание соединяем с телом, с физическим телом. То есть включаем элемент тела в процессы созерцательной практики.
Васиштха продолжил. Это богатство, это тело, и это нация. Все это всего лишь понятие Орама, проявление энергии разума, иллюзорный во всех остальных отношениях. Знай, что все это — долгий сон, долговременная иллюзия, сновидение или принятие желаемого за действительное. Когда по Божьей или по своей милости ты достигнешь пробуждения, ты очень четко увидишь все это. Существование мира, независимого от тебя или от разума, только фантазии этого разума, узнавание понятия, как если бы оно было материальным.
Om.